окошке обнаружилась обыкновенная девушка, правда, в синей форме и с погонами. «Вот», — Лидка протянула ей читательски, — «это мой приятель заказал позавчера». Девушка чуть заметно удивилась. «А почему он сам не пришел?» «Занят», — Лидка заискивающе улыбнулась. «А где ваш читательский?» Девушка уставилась Лидке в лицо. Лидка пожала плечами. «Так на мой билет ничего не заказано, я не могла позавчера. Просила приятеля, и он...» «Нельзя ли побыстрее?» — раздраженно спросили из-за спины. Девушка в погонах вздохнула. Пробежала глазами Рысюковский заказ, хмыкнула, отошла. Лидке показалось, что она пошла за дежурным милиционером, и что лучше всего сейчас сгинуть, бегом вниз в гардероб. «Да, но это означает грубо подставить Рысюка, ведь Рысюковский билет останется здесь». Сложнее всего было делать равнодушный вид и не оглядываться на того, кто так удачно попросил библиотекаршу поторопиться. Наконец девушка в погонах вернулась, одна и с пачкой книг. И глядя, как она идет по коридору между двумя высокими стеллажами, Лидка поняла, что форменный пиджак, или это френч, слегка выдается спереди. Пятый месяц, не иначе. Девушка, то есть женщина, без единого слова передала Лидке книги и Рысюковский билет. И Лидка тупо подумала, что беременным волноваться нельзя. Но зачем ей эта возня с проверкой билета, с вызовом милиционера, со скандалом? «Спасибо», — сказала Лидка, хотя молодая библиотекарша уже ее не слышала. В зале было не так, чтобы людно, но и совсем не пусто. Лидка поколебалась. Ни одно место не казалось ей достаточно неприметным. Как не сядешь, отовсюду тебя видать. «Простите». Ее толкнули почти одновременно с извинениями, причем толкнули ловко под локоть так, что стопка книг разъехалась, и сразу три тонких тома шлепнулись на пол. «Ох, незадача. Извините, пожалуйста». Она автоматически наклонилась, чтобы подобрать упавшее, едва не столкнулась головой с тем, кто сперва так неудачно толкнул ее, а теперь собирался помочь. Он был не молод. Он был тучен, но уже не так толст, как во время их последней встречи. 2 года и 1 апокалипсис назад. «Иди, девочка, учись хорошо. Андрей Игоревич был бы доволен». Лидка побледнела так, что лицо стало твердым, будто деревянная маска. «Лида», — суетливо сказал ГОшник, — «а я сперва не узнал вас. Гляжу, что-то знакомое». Он подобрал книги, смахнул гипотетическую пыль, как бы невзначай просмотрел название. «Ого, вы всерьез решили заняться новейшей историей? Наверное, в университете?» «Оно и правильно, вы человек молодой. 2 курса успеете отучиться, прежде чем рожать, а потом академка и снова за книжки, если есть кому с малышом сидеть. Есть ведь, а?» Он говорил, а глаза буравчики делали свое дело. Может быть, просто по привычке, независимо от воли хозяина, наловчились за долгую жизнь буравить, вот и буравят все, что движется. «Есть», — сказала Лидка. В конце концов, все это могло оказаться случайностью, совпадением. Мало ли что может понадобиться высокопоставленному ГОшнику в закрытой исторической библиотеке. Увидел знакомую девушку и завел разговор. У них-то зрительная память, ого-го какая. «Да, но зачем понадобилось толкать? Неужели такой неуклюжий?» И не этот ли голос, кстати, спросил из очереди, нельзя ли побыстрее, когда библиотекарша поинтересовалась насчет Лидкиного читательского. «Спасибо», — сказала она, принимая галантно поданные книги. «Мне работать очень надо. Курсовая», — добавила она неизвестно зачем. «А на чьем вы курсе, Лида?» «На первом», — сказала она первое, что пришло в голову. «Ну, понятно. А кто руководитель?» Лидка помолчала, глядя ГОшнику в глаза. Тяжело глядя, укоризненно, будто спрашивая. «Мало ты из меня душу мотал. Тебе какое дело? Что пристал? Надзиратель? Шпион?» «Лида», — сказал толстяк неожиданно мягко. «Я не хотел вам мешать, честное слово. И пугать вас тоже. С чего бы мне бояться?» — сказала она как можно суше. «Лида, можно с вами поговорить?» «О чем?» Она плотнее прижала книжки к груди. Лицо толстяка сделалось печальным, как тогда в кабинете. «О наследии Андрея Игоревича, о тексте, который вы нашли, и еще о том, почему вы ходите в закрытую библиотеку по чужому читательскому билету. А зачем тогда служба страхования? Зачем? Вот представь, девочка, что все мы возвращаемся, выходим из ворот, и никакой власти нет. Ни милиции, ни страховой инспекции, ни президента, ни этого склочного парламента. Кто-то погиб, кто-то остался. Пока пройдет перекличка, регистрация, новые выборы, знаешь, что будет? Ничего не будет. Все, что уцелело после апокалипсиса, будет разодрано, растащено, отбито у законных владельцев по единственному праву – праву сильного. Вместо того, чтобы строить дома и нянчить детей, людям придется воевать с подонками за место под солнцем, как в пещерах. Мы и скатимся к пещерам, к каменному веку. Были в истории страны, которых теперь нет, именно потому, что они не имели твердой власти после апокалипсиса. Лидка сидела на мокрой садовой скамейке. По всему парку курсировали мамаши с колясками, то здесь, то там взвякивал младенец. Интересно, а как выглядит со стороны молодая женщина и пожилой толстяк? На нем ведь не написано, что он ГОшник, так? Просто добрый дядя Николай Иванович. Ты думаешь, только сытые чиновники уходят в условленное время? Нет, целая группа разных людей, тех, чья деятельность будет жизненно необходима в первые дни после апокалипсиса, и чиновники в том числе. Все страны придерживаются такого протокола, в той или иной мере, но придерживаются. Николай Иванович замолчал. Рядом с ним на темную скамейку смачно шлепнулся комочек птичьего помета. Но надо же, чуть-чуть птичка промахнулась. «А зачем врать?» — спросила Лидка тихо. Николай Иванович устало улыбнулся. «Да, врать нехорошо, но люди так устроены. Они не могут пережить превосходство другого ни в чем. Превосходство, а особенно привилегию. Представь, вот стоят ворота, в них ломится толпа. И некто с мегафоном просит подождать, пропустить вот этого врача, вот этого судью, вот этого чиновника, потому что они нужны сразу же после апокалипсиса, нужны живыми и, так сказать, в комплекте. И что тебе ответит ломящаяся масса? Можешь себе представить?» «Ложь во спасение?» — все так же тихо спросила Лидка. «И смерть во спасение?» Николай Иванович вздохнул, открыл портфель, вытащил пачку сигарет и круглую пластмассовую коробочку из-под растворимого аспирина. «Я очень долго знал Андрея. Он был едва ли не единственным моим другом». Лидка смотрела, как он прикуривает, потом прячет зажигалку, аккуратно снимает крышку с коробочки из-под УПСы. «Я дружил с Андреем. Веришь?» Лидка усмехнулась. Потом у него обнаружилось так много друзей. Николай Иванович аккуратно стряхнул пепел в круглую коробочку. Высокопоставленный, по-видимому, чиновник, он не стеснялся такой жалкой и некрасивой вещи, как пепельница из пустой аптечной упаковки. Наверное, Лидкино недоумение отразилось у нее на лице. «Талисман», — коротко объяснил Николай Иванович, осторожно устанавливая УПСу на скамейке. Курил он тоже некрасиво, торопливо, мелкими затяжками, и даже сигарету держал брезгливо, будто клопа. «Ты, Лида, веришь или не веришь? Я тогда не спал сутками. Вся наша служба стояла на ушах. Знаешь, сколько версий мы отработали?» Лидка вскинула подбородок. «И что? Утешаться вашими версиями? Сами, небось, в спецконтингенте. Какой вам прок искать своих же? Нет, такие могущественные, аж жуть. А тут что крысу задушить, что депутата. Убить прямо дома. Ни на улице, ни в подъезде. Дома. Под носом у охраны. И ничего, гуляют. Исполнителей убрали и все. И вы не искали. Суетились только. Делали вид. —